Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутация. Звуковая энциклопедия. Мы не раз в наших программах рассказывали о блестящем интернет-проекте «Старое радио», которое придумал, воплотил в жизнь и уже много лет развивает и расширяет москвич Юрий Метелкин. Проект, как большая часть российских начинаний, бескорыстный, подвижнический, а значит независимый и в хорошем, и в грустном смысле. Метелкин и не просит денег, но и не получает их. А старое радио спасает отечественную культуру. Спасает буквально, физически, вытаскивая часто из огня и проруби пылающие и тонущие архивные, антикварные, штучные записи. Юрий Иванович Метелкин, гвардеец звукового прошлого. Что новенького в вашем хозяйстве? Что интересного нашли за последние годы?
Иван Никитич, я даже список не могу составить, потому что очень много находок. Ну, все понятно, коли вы каждый день занимаетесь делом одним и тем же, что называется, клюете по зернышку, то всегда что-то попадается. И потом на ловца и зверь бежит, и волонтеры помогают, и сочувствующих много, их становится все больше. Поэтому из разных полей приносятся семена. Если список составить, то это, ну, наверное, может быть, даже не десятки, а сотни имен и находок. В общем-то, сам проект звуковой, огромный, аудиопедия, энциклопедия звука, и в которую входит и старое радио, с которого все начиналось, он, собственно говоря, ищет звук, и он разделен на две части. Звук уникальный, то есть звук, который никогда не издавался, никогда не являлся художественным с точки зрения архивирования и сохранения его, и редкий звук. Это, как правило, фонограммы, которые записаны в разных организациях, вроде бы, которые не призваны были сохранять это, но была такая инструкция в советское время, видимо, продиктованная надзорными органами, которая гласила, она, может быть, даже не писана, честно сказать, я ее никогда в глаза не видел, но инструкция была, потому что все дома культуры, дворцы, концертные огромные площадки советских времен записывали все мероприятия, обязаны были записывать все мероприятия, какие проходили на их площадках. Где-то эти записи уцелели немножко, где-то полностью исчезли. Вот эти крохи мы собираем, и там уникальный звук. И речь не идет о концертах музыкальных только, а там могло быть все что угодно. Вспомните, какие были там поэтические ристалища 60-х. Где-то такие записи сохранялись. И вот это все находится, формулируется в сознании, отмечается важное, шелуха отбрасывается. И выползают какие-то имена, выскакивают какие-то находки.
Давайте в сегодняшнем разговоре вот попробуем соединить, устроить такой букет из записей, предназначенных в свое время для эфира и не предназначенных. Ну, давайте с чего-нибудь начнем. Есть ли у вас выступление какого-нибудь знаменитого человека, который, скажем, был записан в концертном зале или на каком-то вечере памяти или в театре, но не в спектакле, а, так сказать, в своем обращении к публике?
Если хотите, можно начать с самых дальних подступов. Например, Книпер Чехова, Ольга Леонардовна.
Прекрасно.
И я задал себе вопрос, а вообще когда-то Ольга Леонардовна пела или не пела? И стал на эту тему смотреть записи. И я нашел такую запись 30-х годов, где она... Это целая запись, это фрагмент всей записи. Он длится 6 минут. Но оттуда я взял кусочек именно, где она поет, на французском языке, что вообще любопытно. Я никогда не слышал, чтобы она пела, а тут она спела, да еще и на французском языке. Но... Или по-французски, как правильно. Но там этот дуэт с Николаем Хмелевым из спектакля «Дядюшкин сон» Достоевского.
Oh, Напомнили из того, что было, что давным-давно прошло.
Однажды мне попалась пленка, обрывок на бабышке, на катушке. Вернее, это не катушка, это аеговские такие бабышки металлические. На ней тоже старая заскорузлая пленка, восьмеренная такая, знаете, свернутая, уже полуживая. Все-таки очень давние записи. Нигде ничего не написано, не поименовано. Я поставил, и вдруг я слышу Владимир Иванович Немирович Данченко, выступление к 20-летию театра, естественно, художественного театра. И это запись 1940 года. Это удивительный кусочек, потрясающий кусочек. Я предлагаю его послушать. Это голос живого Владимира Ивановича Немировича Данченко. Именно этот фрагмент нигде никогда не существовал. Вот не найдись этот кусочек, не оцифруй его, ну так бы мимо все и прошло. Но вот он есть.
20 лет и много. И мало. 20 лет для театра мало потому, что, мне кажется, ни в одной области человеческого быта не задерживается так рутина, ни одна область человеческого быта так не консервативна, как искусство. Я припоминаю такой пример. У нас в художественном театре ставили ревизор. И думали, кому поручить мальчишку Городничего. В это время была большая склонность к типажу. А у нас в конторе был мальчик лет 13-14, прямо из деревни. Никогда в жизни никакого театра не видал. Только и видел несколько спектаклей в художественном театре, где, казалось бы, штампа места не могло быть. И говорим, обратите внимание на этого Сережу. Ну-ка, пусть он сыграет этого мальчишку. Это будет очень хорошо. Дали ему, позвали. Мальчик юркой, бойкой, с удовольствием. Дали ему слова. А что, дяденька, генерал скоро приедет? Первая репетиция. Сразу. А что, дяденька, генерал скоро приедет? Сразу зачесал затылок, заговорил тоном, штамповано, как в любом театре плохой актерик сыграет. Человек никогда не видал никакого театра, а уж штамп у него есть. Вот не угодно ли пробиться через это?
Юрий Иванович, а что касается репортажной записи? Мы все знаем, читали, слышали, что в эфир после войны программы, передачи без предварительной записи, без утверждения, без редактуры или без цензуры не шли. Что записи были, конечно, подготовлены, так сказать, немножко препарированы. Но ведь были и репортажные записи. Есть ли какие-нибудь интересные в ваших владениях? Нашли ли вы что-нибудь из ранних для нас лет? Ну, послевоенные, 50-е годы.
Многие не знают о том, что во время войны была очень мощная репортажная группа корреспондентов, которые были на фронтах. То есть, ну, мы это знаем как факт. Но многие не знают о том, что все то, что они записали, и частично то, что они наснимали на кинокамеры тогда, на пленку, триацетат тогда, да, оно погибло. Потому что никому в голову не приходило, что это нужно сохранять. В свое время я познакомился с создателем гостелерадиофонда, с идеологом и создателем, с человеком, который придумал идею, Владимиром Михайловичем Возчиком, который последние десятилетия проживал в Германии. И мы с ним часто общались, и какие-то записи с его голосом, воспоминания я опубликовал у себя на «Свидетеле». И он рассказывал очень интересные вещи из личной практики. Он как очень тонкий, чувствующий эту сферу деятельности человек, он в какой-то момент обратил внимание на то, что он не может нигде найти архивные записи военных корреспондентов. А времени прошло еще тогда не так много. Это было начало 60-х годов. Как раз к 65-му году наша партия оживилась и решила после 20-летнего молчания о героях войны вдруг широко и с помпой отпраздновать дату 45-65, 20-летие Победы. И, как говорилось в одном известном произведении, кинулись искать ордера, а их нету, мебелей нету. Вот где ордерочки. Так вот, он рассказал, что когда он стал искать хоть где-нибудь что-нибудь уцелело, кто-то ему сказал, что в столовой, какой творческой столовой, то ли это на Пятницкой дом радио, это комитет, радиокомитет, или еще что-то. В общем, какой-то из столовых одна официантка обратила внимание, что есть такие, знаете, раньше писали на ребрах, помните, да, вот эти записи на ребрах. И вот на этих рентгеновских пленках были записаны репортажи военные, звуковые. И в свое время по какому-то техническому случаю их почти все сожгли. Они были очень горючими. То ли пожарные потребовали с точки зрения безопасности, как обычно, и люди выполнили инструкцию. Так вот, эта женщина-буфетчица, она схватила несколько коробок вот этих листочков целлулоидных для того, чтобы их раскладывать под тарелки во время каких-то банкетов. И потом, когда она сообразила, что это такое, то ли она сама, то ли кто-то ей помог. Она принесла их, и, в общем, они оказались где-то на архивных полках, чуть ли не на гостелерадио. Все про них забыли. И вот он нашел их. И он упросил их дать ему на руки под расписку. Он паспорт привозил, и они поехали в радиокомитет из этого хранилища. И все оцифровали. И вот все, что они оцифровали в районе 96 вот этих пластиночек, это и вся архивная звуковая история войны нашей Родины. Вот все, что осталось. Если бы он это не сделал со своим другом, ничего бы этого тоже не было. Это один из маленьких кусочков интереснейших его рассказов. Теперь получается, что у нас огромный пробел звуковой, исторический. И дальше начинается все уже после 45-го года, когда, наконец, появилась возможность записи длинного звука. То есть привезли трофейные магнитофоны из Германии, аннексированные, и стали раздавать, ставить это оборудование. Тут же запустилось это производство в ГДР, которое уже отделилось чуть позже, через год-два. В общем, пошел поток технического снабжения. Таким образом, дом актера получил возможность делать длинные записи, фиксации длинного звука. Что я напоминаю, до магнитофонов длинной фиксации звука почти не было. Извините за такие подробности. Кроме как в кино делали такую оптическую звуковую дорожку, и поэтому там в фильме звучат длинные произведения. А так нет, только пластиночки. Это очень короткий формат. Так что это говоря о репортажах. Во время войны в Ленинграде действовал не один репортер, корреспондент. И среди них знаменитый репортер и корреспондент Лазарь Маграчев, который работал на Ленинградском радио. И когда мы сейчас, я вам только что рассказывал о том, что мы цифруем Ленинградский архив, один закрытый, там очень много репортажей Лазаря Маграчева с очень интересными фрагментами. Даже я помню, что МГУ, оказывается, до сих пор в МГУ на факультете журналистики довольно внимательно изучают деятельность Лазаря Маграчева. То есть они его признают и помнят, и изучают. И меня это очень порадовало, потому что они ко мне обратились с такими фонограммами, с разрешениями. Меня ничего спрашивать не надо, берите все, все что угодно, потому что для этого проекты и сделаны. Чтобы люди брали и пользовались, киношники, кто угодно, да, вот всем, кому нравится, пожалуйста, должны пользоваться, не спрашивая ни о чем. Открытая система. Так вот, в одном из репортажей Лазаря Маграчева я услышал запись, где он примчался к прибытию в порт Ленинграда турбоэлектрохода «Балтика», который привез французских артистов. 57-го года запись – это люди, которые приехали к дням молодежи. Как он там назывался, бог его не помнит, этот праздник. День всемирной молодежи или что-то в этом роде. Я буду признателен, если меня поправите.
Фестиваль. Да. Международный фестиваль молодежи.
Именно так, спасибо. И он примчался и записал небольшой, но очень любопытный и сегодня очень симпатичный репортаж на этом теплоходе на палубе, где специально для него Легран сказал несколько приятных слов и даже сыграл одну русскую мелодию. Это можно послушать, это и забавно, и приятно.
А вот сейчас, товарищи, скопление публики тоже на корме, но уже на верхней палубе. По кораблю разнеслась вещь, что тут будет выступать оркестр Легран, и это вызвало большой интерес. Сейчас, по нашей просьбе, французские музыканты будут играть. Что они исполнят, сейчас я узнаю.
Мама,
dites-nous, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous allez jouer? On ne sait pas encore, vous savez, on va improviser n'importe quoi. Et il est très, très imprudent d'enregistrer ça, ça va être très mauvais.
Название неизвестно, будет импровизация.
Вы поняли, товарищи, название неизвестное, будет импровизация.
Non, Caron, mon vieux, allons. Ouais. Attention.
И вот уже турбоэлектроход «Балтика» подходит к причальной стенке Ленинградского морского порта. Вы слышите, что здесь происходит? Мир и дружба! Дружба и мир несутся возгласы! Это восторженная, ликующая встреча на советской земле.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Звуковая энциклопедия. Мой собеседник Юрий Метелкин, спаситель и хранитель российского аудиоархива. И если прежде такой институции не было, то благодаря Метелкину теперь есть. Юрий Иванович, я хотел бы предложить вам сделать исторический шаг назад, вспять, в довоенные времена. Когда мы с вами обсуждали репертуар нашей сегодняшней программы, вы упомянули невероятное имя Александра Ивановича Куприна. Неужели остался его голос?
Вы знаете, это относительно недавняя находка. Это находка пластиночная. Запись 1909 года. Примерно в это время, в 1908 году, как я помню, Эдисон привез аппарат с двумя представителями. К Льву Николаевичу Толстому, который повадился и с удовольствием писал звуковые письма на фоновалике. Но я все-таки думаю, я не видел источника, потому что не я цифровал, но я думаю, что эта запись все-таки пластиночная, потому что граммофонные пластинки были уже тогда в ходу, и не только тогда, за пару десятилетий, даже раньше. Юлий Блок еще экспериментировал с фоновалик. Валиками, и вы помните, он сохранил для нас голоса Чайковского, Ермолова и так далее. Так вот, это пластиночная запись, она подреставрирована, и даже не мной, потому что я бы ее немножко по-другому реставрировал. Тем не менее, чем богатый, у меня нет доступа к самой пластинке, чтобы переделать. И это действительно Александр Куприн читает перевод из Беранже «Предсказание», более точным широком названием, как бы «Предсказание Нострадамуса». Маленький кусочек, но это счастье, что можно услышать его голос. Я никогда не предполагал до этой поры, что где-то сохранился голос. Хотя я уже перестал удивляться таким вещам, потому что всплывают совершенно невероятные вещи. Я как-нибудь еще в других передачах или в другой возможности общения расскажу вам о совершенно потрясающих находках. Так вот, мы можем послушать голос Куприна, но я бы хотел сказать, что это тем более ценно, потому что мы знаем, что он не принял революцию и воевал-то, в общем-то, на стороне белых. И в 20-м году он вообще уехал вместе с войсками, собственно говоря, отступая от Красной кавалерии там, и войск, в итоге оказался за рубежом. А вернулся он в 37-м году. Естественно, что рассчитывать на то, что записи с 20-го года по 37-й какие-то производились там во Франции, это маловероятно. Или там где-нибудь в Европе. Я представить себе такого не могу. Уж если мы знаем, что Цветаева никто не записал, но кто стал бы писать Александра Куприна? В общем-то, там в эмиграции известного человека. Но наши литературные выдающиеся люди, они не были в таком почете. И, в общем-то, проживали в бедности. А вот в 37-м году он вернулся. И тут у меня вспомнилось, знаете что? Я помню, что было поручение партии и правительства Константину Симонову в отношении Бунина Ивана. вернуть его любыми путями. И я помню эти приезды в Париж Симонова, когда он приглашал Бунина отобедать и всячески там его обласкивал и пытался вернуть. Тем не менее, удивительно, во-первых, что Бунин согласился на встречу с красным писателем, потому что мы знаем, что он в этом смысле был настроен довольно скептически, даже негативно. Это известно. По вечерам, когда приезжали, помните, первую волну агитаторов присылали. Тоже, кстати, участвовал с женой вместе Симонов, когда они агитировали возвращаться. Вот это послевоенное время, когда эмигрантская Европа была восхищена победой Советского Союза, и многие люди поверили Сталину в его обещания, которые пропали и сгинули потом в лагерях. Не одна сотня людей, вернувшихся из эмиграции. Так вот, и это, в частности, кстати, моя претензия частично к Симонову. Он понимал, что он делает. И не сработало это с Буниным, а вот, как ни странно, это сработало с Куприным. Он вернулся в 1937 году, будучи же старым и больным, правда, в хорошие условия. Ему в Ленинграде выделили там роскошную квартиру в недавно отстроенном доме, специализированном, где он был под наблюдением, и творческим в том числе. Отсюда и вывод, что невероятная редкость, что есть голос 1909 года. Это потрясающе, потому что больше никакой возможности записи, как мы понимаем, теперь не было. В этом счастье. Давайте послушаем.
«Я вновь пришел в свои прекрасные владения, о ты, моих отцов изгнавшая земля. Из сострадания, к безмерности падения, подайте что-нибудь потомку короля». И скажет гражданин: «Иди, бедняк, за мною, жилище моего переступи порог. Мы больше королей не чтим своей враждою, останки их родов дрожат у наших ног. Покамест наш сенат в торжественном собрании решение судьбы произнесет своей, я, внук цареубийц, не откажу в даянии тебе, последнему потомку королей».
Юрий Иванович, вы обещали познакомить нас с записью выдающегося русского певца, о котором в России знали очень мало. По-видимому, потому что он жил в эмиграции. Это, если я правильно запомнил имя, Александр Веселовский.
Да, это была удивительная находка. Из разряда «чудо пришло само» и прямо туда, куда нужно. Но представьте себе обстоятельства. Я сижу в глухом месте на хуторе в лесу в Беларуси, в Западной Беларуси, там в 100 километрах от Вильнюса, в домике. И вдруг ко мне приходит сосед, который там занимается, это его профессия, он занимается поиском антиквариата и, собственно говоря, реализацией. Все нормально. Но он мне приносит пластинку. Несколько пластинок, малозначительных. Но на одной из них я вижу надпись на латинице «Александро Веселовский». Ну, мне интересно посмотреть. Ну, по привычке моя раскапывать. Что же это такое? Кто это таков? Поляк, не поляк, как-то написано так непонятно. А надо сказать, что вот эта западная часть Беларуси, в которой я находился, это ведь бывшая Польша. Поэтому там с панских майонтков вот такие фанатики еще где-то были живы, и не все пластинки погибли и разбились. И вот они ходили по рукам, в частности, вот он мне принес такую пластиночку. Я, когда стал раскапывать, я вдруг обнаружил, что это Александр Веселовский, это Веселовский Александр Николаевич, который родился в Москве в 1894 году, а умер он уже в Луино, Италия, в 1964 году. И что он тенор, что он обучался пению с 14 года, еще и в синодальном хоре, и сценическую деятельность изучал в 17 году в Большом театре, и участвовал в постановке Немировича Данченко, о котором недавно говорили, опереты «Дочь мадам Анго» и так далее. То есть какие-то сведения потихонечку начал я раскапывать о нем. Но дошло дело до того, что я выяснил, что ни одной записи голоса его нету. Не сохранено. Хотя по отдельным словам и сведениям в сети понятно было, что записи были. И с 20-х годов его записывали в Италии. Потому что он с 20-х годов уже пел на ведущих площадках мира. Сначала в Буэнос-Айресе, которая считалась на тот момент очень мощной и одной из ведущих площадок мира. А потом его пригласили в Ла-Скала. Он и в Барселоне выступал, и, в общем-то, приглашение уже в Ла-Скала пришло к нему от Артура Тосканини. И там он дебютировал в партии князя Василия Голицына в Хованщине Мусоргского. И так он там и остался. И до окончания своей певческой карьеры он закончил ее в Ла-Скала. Я на какой-то момент обратился к нашему товарищу. Это был русский посол в Дании на тот момент, который имел какое-то сношение с Италией. И он написал письмо прямо туда, в Ла-Скала. И я получил этот ответ из Ла-Скала, в котором было сказано, что вот вам парочка фотографий, которые уцелели, а вот записи у нас нет ни одной. Не сохранено. И тогда я понял, что передо мной лежит пластинка. На ней, значит, две вещи. С одной стороны одна, с другой стороны другая. Естественно, это классический репертуар для тенора Александра Веселовского. И, значит, получается, что пока я не вижу нигде больше ни одной записи. То есть это единственная запись, две, вернее, записи, уцелевшие в мире. Но сами понимаете, что от таких вещей как-то холодок по спине пробирает, потому что необычность находки, но какова вероятность публикации и вообще огласки подобной записи, и вообще, чтобы я понял, что это такое, она должна была прийти на хутор ко мне, вот человеку, у которого есть возможность, что называется, на всю Ивановскую это сообщить в соцсетях, на ту аудиторию, которая уже у меня наработана в соцсетях, это десятки тысяч любителей подобных вещей, и рассказать об этой находке, придать ей гласность, да? Но давайте мы расскажем это в местной районной газете, и что толку? А тут вот ведь пришло куда надо, это поразительно, понимаете? Ну какая-то степень вероятности, сами прикиньте. И дальше я уже по совершенно своей уже отработанной практике завязывать ниточку до конца, позвонил ему, этому человеку, и спрашиваю: скажи, пожалуйста, а вот ты мне сказал, что какие-то разбитые пластинки ты выбросил. Ты не мог ли посмотреть на свои помойки, а у него частный дом, что именно ты там выбросил, в какой степени оно разбито? Он пошел, порылся, и через минут 15 мне перезвонил, сказал: ты знаешь, там вторая пластинка Веселовского, она разломана пополам. Я говорю: Бога ради, я говорю, возьми, пожалуйста, осторожно, эти два обломка, привези мне, или я приеду. И он привез мне через день, завернутые, как селедка, в какую-то промасленную бумажку, эти два обломка, которые я склеил, и у нас получилось 4 фонограммы Александра Веселовского, и одно из них сегодня... Великолепно, потрясающее исполнение. Называется «Ах, нон мири де стар». Это из Масне, опера «Манон», в исполнении Александра Веселовского. Это запись итальянских издателей, по-моему, 24-го года.
Репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Звуковая энциклопедия. Мой собеседник Юрий Метелкин, создатель интернет-сайта «Старое радио». Юрий Иванович, музыкальная жизнь блокадного Ленинграда.
вы обещали мне перед нашей беседой, что что-то есть любопытное об этом в вашем архиве.
Одна из редких возможностей услышать голос знаменитого дирижера блокадного симфонического оркестра ленинградского Карла Ильича Элиасберга представилась мне, когда я услышал найденную фонограмму, где он вспоминает о блокадной жизни оркестра. Вообще, как это было? Не секрет ни для кого, что люди были истощены. И когда было принято решение и начались репетиции седьмой симфонии Шостаковича, то 2 июня вот из Куйбышева на самолете штаба Ленинградского фронта спецрейсом была доставлена партитура седьмой симфонии Шостаковича. И вот радиокомитет поручил подготовить ее Карлу Элиасбергу. Но дело в том, что оркестр почти вымер к тому времени. В живых было только 17 человек. При численности большого состава симфонического оркестра, по-моему, там под 150-200 человек, можете себе представить, что это такое? Что такое 17 человек? Причем какие 17 человек? Они же вымирали не по плану, что остались все виды, используемые в большом оркестре. Уцелел один скрипач, литаврист, да, тромбонист и так далее. Ничего подобного. Просто 17 музыкантов. Где взять оркестр? И все-таки, несмотря ни на что, он разыскал каких-то живых людей. Они, конечно же, были счастливы в этом участвовать, потому что это было событие. Люди вспоминали, как этот худой Дон Кихот передвигался по улицам на велосипеде, тощий и смешной. И премьера состоялась. Но я не стану сейчас рассказывать большой формат и большое количество фактов, интересных событий, предшествующих, непосредственно, как проходил репетиционный период, как нашли людей, как вообще происходило это событие, кто присутствовал. Я думаю, что мы можем послушать этот фрагмент самого Карла Элиасберга, к счастью, который сохранился теперь, и он у нас есть, и представить себе всю эту картину.
Мне хочется коротко рассказать о том, как жил и работал в годы блокады симфонический оркестр Ленинградского радио, единственный оставшийся в городе крупный музыкальный коллектив. После войны мне доводилось слышать от иностранцев, какое огромное впечатление производили на них концерты из города фронта, каким был тогда Ленинград. Им это представлялось непостижимым. Город, оказавшийся во вражеском кольце, лишенный хлеба, тепла, света, ежедневно подвергающийся зверским обстрелам и бомбежкам, этот город передавал симфонические концерты, в нем рождались новые музыкальные произведения. Летним вечером 42-го года в Ленинград прорвался с большой земли военный самолет. Летчик доставил ценнейший груз. Через несколько часов после того, как самолет приземлился, в моих руках оказались 4 тетради, которые я ждал с волнением. Это была партитура седьмой симфонии Шостаковича. Музыка, рожденная в Ленинграде, вернулась в родной город, и нам предстояло донести ее до слушателей. Об истории создания этой замечательной симфонии говорилось немало, и я не буду сейчас повторяться. Скажу только, что Дмитрий Дмитриевич начал работать над ней в первой неделе войны, работал быстро, упоенно, блестяще. Уже осенью первого военного года он играл друзьям первую часть симфонии. Я читал партитуру и одновременно с восхищением, которое вызывало во мне симфония, испытывал острое чувство тревоги. Передо мной было грандиозное произведение, написанное для увеличенного состава оркестра. Сумеем ли мы осилить, поднять его? И тут на помощь оркестру пришла армия. Музыканты, находящиеся в ее составе, по инициативе городского комитета партии, были прикомандированы к нашему коллективу специально для исполнения седьмой симфонии. Некоторые имели предписание. Боец такой-то командируется в оркестр под управлением Элиасберга. Таким образом, нам удалось укомплектовать оркестр, который мог исполнить Ленинградскую симфонию Шостаковича. Седьмая симфония – произведение сложное, глубокое, многоплановое. Всем нам очень хотелось донести до слушателя все ее сложности, раскрыть перед ленинградцами ее мощь, ее огромную жизненную силу. А нам самим еще очень и очень не хватало сил. Даже пешие походы на репетицию утомляли, отнимали много дорогого времени. Для разъездов по делам оркестра автоинспекция выдала мне велосипед. И вот наступил памятный всем нам день. 9 августа 42 года. День премьеры 7-й симфонии Шостаковича в Ленинграде. Об этом событии написано много. О нем писали поэты и публицисты, журналисты и историки. Огромное значение этого события по достоинству оценили воины, защищавшие героический город. Известно, что все 80 минут, в течение которых над Ленинградом неслись величественные звуки симфонии, были периодом полного вынужденного затишья вражеских батарей. Советская артиллерия буквально подавила гитлерцев своим огнем. Ни один воздушный стервятник не потревожил в этот час покоя ленинградского неба. На защиту музыки встала доблестная советская армия. Артиллеристы, моряки, летчики дали Ленинграду возможность насладиться симфонией Шостаковича, которую он посвятил своему родному городу.
И чтобы далеко из Ленинграда, Петербурга не уезжать, можно ли попросить вас включить запись Ольги Бергольц, рассказывающей на вечере памяти Блока о поэте?
Иван Никитич, с удовольствием. Я очень трепетно отношусь к Ольге Бергольц, к ее сложной трагической судьбе. Вообще, люди, которые тогда в блокаду составили честь и славу радиокомитета, которые поддерживали, можно сказать, души на плаву, если бы не было их голосов, и Маграчёва, и Ольги Бергольц, и ряда других дикторов радио Ленинграда, я думаю, что было бы все только хуже, потому что эти заветные голоса, они действительно спасали души, спасали людей, давали надежду. Ольга Бергольц – один из первейших таких голосов. И когда я нахожу ее неизвестные записи, я достаточно много их нашел, то для меня это всегда большая радость и честь свыше. Это я называю почему? Потому что это они стучатся, я это называю. И как написал один человек в комментарии, что они вам доверились. Действительно, вы знаете, есть какое-то мистическое что-то в этом, когда вы находите раз за разом каких-то очень знаменитых, казалось бы, уже все обыскано, этих людей больше не найти голосов, и вдруг ты находишь. Вот ты находишь, потому что ты идешь по этой дороге. Хотя попыток разных много, случайностей много, но в руки даются они не всем. Вот мне кажется, что что-то в этом есть, утверждение. И в частности, вот эта находка Ольги Бергольц, она тоже очень интересная и дорогая. Я предлагаю послушать. Великолепный материал.
Я право не знаю. Я думаю, что самое лучшее, что я написала, это еще не написано. Это еще впереди. Но я хочу сказать, что войну и в блокаду я вошла не без подготовки. И вот во второй книге «Дневных звезд», а первую книгу «Дневных звезд», вероятно, некоторые из вас читали, будет рассказано об очень трудных и тяжелых годах, которые мне посчастливилось. И прошу верить, что я говорю это без лицемерия. Разделить с народом, в том числе и пережить, ну, то, что мы так вежливо называем несправедливыми репрессиями в период культа личности. И вот накануне войны, разрывая свои пробитые тетрадки, а пробитыми я их называла потому, что мне жалко было их уничтожать, Я их большущим гвоздем несколько тетрадок прибила к низу стола обеденного, воображая, что там их не найду. 22 мая 1941 года был обнаружен мной и вновь прочитан, хотя его и не забывала, отрывок такой или стихотворение, которым будет открываться вторая глава второй части «Дневных звезд», и который вошел сейчас в книгу «Узел». Это вот написано тогда. Стихотворение без названия, оно отражает настроение тогдашнего времени, абсолютно накануне войны, и его возглавляет эпиграф. «Герстезих ундехандехандес». «Я стою на этом, и я не могу иначе». Нет, не из книжек наших скудных, подобие нищенской сумы, узнаете о том, как трудно, как невозможно жили мы, как мы любили горько, грубо, как обманулись мы, любя, как на допросах, стиснув зубы, мы отрекались от себя. И в духоте бессонных камер все дни и ночи напролет, без слез, разбитыми губами, шептали «Родина, народ!» И находили оправдания свирепой матери своей на бесполезное страдание, пославшей лучших сыновей. О, дни позора и печали! О, неужели даже мы людской тоски не исчерпали в открытых котах колым? Отец, что вырвались случайно, осуждены еще страшней на малодушное молчание, на недоверие друзей. И молча, только в тайне плача, зачем-то жили мы опять, затем, что не могли иначе ни жить, ни плакать, ни дышать. Ежедневно, ежечасно, трудясь, страшились и тюрьмы, и не было людей бесстрашней и горделивее, чем мы. Но наши цепи и вериги она воспеть нам не дала, и равнодушны наши книги, и трижды лживо их хвала. Но если, скрюченный от боли, вам этот стих найдется вдруг, как от костра в пустынном поле обугленный и мертвый круг, но если жгучего преданья дойдет до вас холодный дым, ну что ж, почтите нас молчанием, как мы, встречая вас, молчим.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Звуковая энциклопедия. Мой собеседник Юрий Метелкин. Месье Старое Радио. Юрий Иванович, вы упомянули уже, что голоса Марины Цветаевой не сохранилось. Это, конечно, ужасная драма. Но вы пообещали, и я прошу вас сдержать ваше слово, сдержать обещание, что все-таки цветаевские стихи в сегодняшней нашей программе прозвучат. Причем прозвучат из уст человека великолепно известного. Кто это? Прошу вас.
Относительно недавно в одной из записей я наткнулся на прочтение стихотворения Марины Цветаевой «Идешь на меня похожий» не кого-нибудь, а Ильи Эренбурга. Вот уж действительно центральная фигура литературы предвоенного, военного и послевоенного времени в особенности. Этот человек, этот гуру, который давал советы всем, который мог помочь любому. Фигура для меня разносторонняя, в чем-то противоречивая, в чем-то удивительно мужественная, в чем-то, может быть, компромиссный человек и так далее. Но не о нем сейчас речь как о личности, а речь о том, что именно сама находка по себе поразительная. Ну, казалось бы, Эренбург никогда не занимался публичными выступлениями в смысле прочтения каких-либо произведений. В лучшем случае это были политические заявления или размышления о литературе и вокруг этого. Может быть, что-то административная, потому что он много кем был и много чем занимался. Был великий и большой человек того времени в литературе, решал многие судьбы, создавал их или свергал. Но вот чтобы читал стихотворение, такого я никогда не слышал и не знал. Я не являюсь специалистом по Оренбургу, я предупрежу сразу. Но тем не менее, работать с фонограммами никогда, ни в одном вечере, ни упоминания об Илье Оренбурге, никто не говорил, что он читал стихи. И когда нашлось стихотворение в прочтении Ильи Оренбурга, да не кого-нибудь, а самой Марины Цветаевой, я просто счастлив, что нашлась такая вещь. И хотел бы ее к нашей общей радости предложить вам прослушать.
Идешь на меня похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной и маков на правбуке, что звали меня Мариной. И сколько мне было лет. Не думай, что здесь могила, что я появляюсь грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои бились. Я тоже была прохожей, прохожей остановилась. Я вечности не приемлю. Зачем меня погребли? Я так не хотела землю любимой моей земли. Сорви себе стебель тихий и ягоду ему вслед. Кладбищенской земляники крупнее и слаще нет. Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь. Как луч тебя освещает, ты весь в золотой пыли. И пусть тебя не смущает мой голос.
Юрий Иванович, и, наконец, последняя просьба. Известно, что Никита Сергеевич Хрущев свои воспоминания не написал, а надиктовал на магнитофон, когда был уже в опале. Вы упомянули в нашем предварительном разговоре, что у вас есть запись хрущевского голоса. Раскройте, пожалуйста, карты. Что это? Не может ли это иметь отношение к его мемуарам?
Хрущев, когда был удален из-за ЦК на дачу, на пенсию, дачу мы сохранили, в какое-то время стал на диктофон тех лет, ну что там это было за оборудование, записывать свои воспоминания. Долгие годы я слышал от людей из Мосархива, где тоже числится его, числились, во всяком случае, я не знаю, как на сегодняшний день, сохраненные записи его голоса, а также частично я знаю, что в Америке у сына были эти записи, а сейчас, видимо, у его родственников. Но я знал, что они засекречены. Засекречены глухо и надолго. Никак нельзя было их ни цитировать, ни использовать. Честно говоря, Иван Никитич, мы как-то с вами, помню, беседовали не раз. Я вам говорил мое отношение в этом смысле к записям, которые имеют архиважное историческое значение. Вот это закабаление воспоминаний, я даже сейчас не говорю о бумажных воспоминаниях, а именно о звуковых. Я считаю, что это ересь, понимаете? Но я уж не знаю. Конечно, люди имеют право сохранять личные тайны. Но когда человек вершил судьбой страны и не одной, и он оставил воспоминания, это ведь не совсем то, о чем мы говорим, что это личное такое, что это нельзя вынести на поверхность, что это чуть ли не сплетни получится и так далее, и так далее. Но вот когда закрывают такие записи, я считаю, что это, конечно, от лукавого, этого делать нельзя. Поэтому, когда мне негласно передали несколько часов этих записей с обязательством не публиковать, это было лет 12 назад, то когда прошло 10 лет, я потихонечку стал оттуда что-то такое брать, небольшие экспедиции совершать в эти записи и брать небольшой фрагмент. и показывать их тем, кому интересен этот звук, эта эпоха, эти события. И в частности, в какой-то момент я услышал о том, как он рассказывает на этих пленочках, в общем-то, скандальном поведении партии с академиком Капицей. С его удержанием, его не пускали как бы на его конференцию в Лондон и так далее, и так далее. Я только хочу сказать, что звук не очень качественный, это уже сделанная большая работа по реставрации. На самом деле записи Хрущева были очень плохого качества. Вытащить оттуда звук иногда, особенно когда он говорил на исходе звука, уже почти заканчивая слово и затихая голосом, иногда даже было трудно разобрать, что, чем он там заканчивает фразу. Тем не менее, такую работу я проделал, многочасовую, хочу сказать. И вот такие фрагменты, они, в общем, дорогого стоят, потому что здесь аутентично можно представить, что и о ком он говорит. Я вот предлагаю послушать.
Мы хотели сказать несколько слов о академике Капице. Я хотел бы, чтобы после своей смерти оставить правильно, чтобы меня понимали, потому что Капица – это крупный ученый, но одиозный ученый. И поэтому к нему отношение было не совсем хорошее во времена Сталина. И после смерти Сталина мы тоже продолжали проявлять сдержанность Капицы. Были ли у нас какие-нибудь данные, там, как тогда бросались фразами, недоверие ему, что он шпион, там, или никаких фактов у нас не было, и мы его так и не рассматривали. Во всяком случае, да, если я говорю за себя.
Юрий Иванович, вы частник, вы кустарь-самоучка. С мотором, правда. Более того, теперь уже и с интернетом, и со всякими другими электронными современными возможностями. Ну, а поддержку какую-нибудь чувствуете ли вы не со стороны сообщества, не со стороны людей, которые понимают всю ценность того, чем вы занимаетесь, а со стороны власти, со стороны государства? Понимают ли люди во власти все то, чем вы заняты? Что, собственно говоря, вы спасаете для всех нас, для общества? Помогают ли вам?
Иван Никитич, за 15 лет не было ни одной попытки, ни одного кивка со стороны власти, и я этому невероятно рад и счастлив. Я не хочу их внимания, меня для них не существует. И слава Богу. Потому что я нахожусь вне закона. Я не соблюдаю ничьих авторских прав. Я не занимаюсь этой ересью, прописанной и глупостью на уровне закона об авторском праве. Хотя признаю частично права, естественно, но не в том виде, как это все прописано. Поэтому я для них не существую. Так же, как, в общем-то, и они для меня. Мне они не нужны. Лишь бы не мешали.
И на этом мы заканчиваем программу, посвященную звуковым богатствам и россыпям сайта «Старое радио», который спас и реставрировал москвич Юрий Иванович Метелкин, подвижник, бескорыстный хранитель прошлого. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.